Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Саммит НАТО и американская система противоракетной обороны в Европе. Конфликты в Афганистане и в Ираке. Задачи для Североатлантического союза. Материальные аспекты диктатуры Рамзана Кадырова. И наука. Как изменится земная фауна из-за потепления климата. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мы ведем этот час из Бухареста, где открылся саммит НАТО, который многие по количеству проблем, которые предстоит обсудить и решить, считают историческим. Первыми в повестке дня стоят наиболее спорные вопросы. Это спор между Грецией и Македонией из-за названия Республика Македония, это предоставление плана действий для вступления в союз Украине и Грузии, это взаимодействие с Россией и размещение элементов американской противоракетной обороны на территории Польши и Чехии. О позиции в этом вопросе европейских стран мой коллега Ефим Фиштейн.
По слухам, Соединенные Штаты и Россия близки к соглашению по вопросу о противоракетном щите, компонентами которого будут военная база в Польше с 10 ракетными пусковыми установками и радар в Чехии, предназначенный для наведения этих антиракет на цели в космической фазе полета. Детали соглашения, судя по всему, еще обговариваются и будут окончательно утверждены в ходе встречи американского и российского президентов в Сочи 6 апреля. Как бы то ни было, до сих пор каждая часть этого грандиозного проекта являлась предметом двусторонних американо-польских и американо-чешских отношений. Именно от Бухарестского саммита ожидается признание новой линии противоракетной обороны полезной для безопасности всего континента. Подписание договора об условиях размещения радара на территории Чехии — вопрос дней, от силы недель. Польша, однако, выставила ряд условий, обкатывание которых потребует как минимум еще нескольких месяцев. Какие же это условия и почему Польша затягивает принятие окончательного договора, в отличие от Чехии? С таким вопросом я обратился к директору Варшавского центра международных отношений доктору Евгеніюшу Смоляру.
Нынешнее правительство Польши во главе с премьером Дональдом Туском и министром иностранных дел Радославом Сикорским выдвинули в переговорах с американской стороной ряд встречных требований, призванных сделать наши отношения более сбалансированными. У Польши есть собственные интересы в области безопасности. Польша, в частности, ожидает от Америки существенной помощи в модернизации ее вооруженных сил. Если говорить более конкретно, в рамках такого перевооружения мы ожидаем модернизации нашей противовоздушной обороны, включая поставки ракет земля-воздух типа «Патриот» или еще более современных видов ракет. Есть и другие элементы сотрудничества в сфере обороны, к которым мы стремимся. От Соединенных Штатов мы ожидаем более всесторонней вовлеченности в процесс перевооружения польской армии.
Чешская оппозиция утверждает, что поляки таким образом противятся размещению базы на их территории. Но если я вас правильно понял, то речь идет о прямо противоположном, о стремлении сделать американское присутствие в Польше гораздо более массивным и не ограничивать его одной лишь противоракетной базой.
Разумеется, такое сотрудничество не должно ограничиваться лишь одной военной базой. Оно может включать в себя поставки технического оснащения, технологий, ноу-хау, беспилотные самолеты и так далее. Следует помнить, что наша страна находится в особой ситуации. Мы расположены в центре Центральной Европы. Поэтому не мудрено, что наши интересы в области безопасности несколько отличаются от глобальных интересов Соединенных Штатов. До самого последнего времени американцы относились к польским предварительным условиям без должной серьезности, учитывая характер наших союзнических отношений. Чешская позиция, заключавшаяся в безоговорочном принятии американских условий по размещению радара, нам в этом деле не помогала. Но после прихода к власти нового польского правительства, и особенно после визитов в Вашингтон министра иностранных дел Сикорского, а затем и премьера Туска, американцы осознали, что наши намерения вполне серьезны, и к ним следует относиться со всем уважением.
Есть такое мнение, что Россия может согласиться с размещением противоракетной обороны в Центральной Европе, но только в обмен на сдерживание Украины и Грузии в их стремлении к членству в НАТО. Польша, как известно, выступает за скорейшее принятие Украины в этот оборонительный альянс. Готова ли она принять российское условие как основу для компромисса?
Мы на это дело смотрим иначе. Нам не кажется, что здесь можно ставить знак равенства между двумя совершенно не связанными проблемами. европейские государства в еще большей мере, чем Соединенные Штаты, ждут реальных изменений в российской политике в связи с приходом к власти господина Медведева. Мы ожидаем от нового правительства России радикального улучшения международной атмосферы, гораздо большей готовности к сотрудничеству, менее агрессивного тона. Поэтому в большинстве европейских столиц ощущается готовность отложить вопрос о расширении НАТО на восток в ожидании благотворных перемен в Кремле. Мое впечатление таково, что Соединенные Штаты сумеют добиться размещения элементов противоракетной обороны в Центральной Европе в любом случае. Зато в вопросе о дальнейшем восточном расширении НАТО пойдут навстречу пожеланиям своих европейских союзников и России и отложат на будущее его окончательное решение. Это будущее может наступить довольно скоро. Гораздо более подходящим случаем для расширения будет следующий саммит в Берлине, который будет приурочен к 60-й годовщине создания Североатлантического оборонительного союза.
Так смотрит на вещи директор Варшавского центра международных отношений доктор Евгеніуш Смоляр. В его ответах прозвучала мысль о том, что безоговорочное согласие чехов на любые американские условия польским переговорщикам в продвижении их требований не помогало. А как видит успешность переговорщиков польской и чешской стороны замминистра иностранных дел Чехии Томаш Пояр, который и был главным разработчиком американо-чешского договора о размещении радара?
Я не собираюсь публично давать оценки тактике польских переговорщиков. Бесспорно, что восточная граница Польши является заодно и восточной границей НАТО, в то время как Чехия расположена в глубине территории Альянса, и ее соседи входят в состав этой организации. Поэтому так существенно отличаются наши представления о том, как следует защищать воздушное пространство Чехии и Польши. Чешская делегация с самого начала исходила из того, что переговоры мы поведем со всей ответственностью и не станем вентилировать свои позиции посредством СМИ. У нас совершенно иные приоритеты, чем у Польши. Нам хотелось добиться от американцев самого тесного сотрудничества в научно-исследовательской области, допуска чешских фирм к разработке и производству высоких технологий, американских инвестиций в передовые технологии у нас. На наш взгляд, мы полностью преуспели в этом. Мы получили гарантии того, что чешские фирмы и научно-исследовательские институты попадут в число самых востребованных Америкой, так как это удалось сделать аналогичным учреждениям Дании. В обмен на установку радаров Дании их компании и исследователи активно участвуют во всех заказах Министерства обороны США. У Польши были другие цели и другие задачи, и комментировать, чего добились или не добились поляки в ходе переговоров, не мое дело.
Лидер оппозиционных социал-демократов Ірже Парубок в ходе своего недавнего визита в Москву заявил, что американо-российское согласие по вопросу о размещении радара фактически уже достигнуто, и его достижению польская сторона способствовала гораздо более, чем чешское правительство. Как реагирует на такое заявление заместитель министра иностранных дел Чехии Томаш Пояр?
Я не буду реагировать на них выражение.
Публичной реакции на подобного рода высказывания вы от меня не добьетесь. Скажу только, что мы всегда формулировали свои позиции с предельной четкостью, и российская сторона всегда была тщательно информирована о них. Беру на себя смелость утверждать, что ни у кого не было более тесных контактов с американской стороной, чем у нас, и, следовательно, никто не мог больше нас повлиять на американскую позицию в ходе их переговоров с Россией.
Известно, что не только оппозиция, но и некоторые коалиционные партии в правительстве Чехии предпочли бы, чтобы противоракетный радар был частью оборонительной системы НАТО. По вашим данным, ожидается ли упоминание этой проблемы в заключительной декларации нынешнего саммита в Бухаресте?
Заключительная декларация, несомненно, будет включать в себя отдельный абзац, посвященный противоракетной обороне. Его текст пока еще не доведен до окончательного вида, но уже сейчас ясно, что в нем будет констатироваться реальная угроза ракетно-ядерного удара по Европе и положительный вклад, который американская ПРО может внести в дело укрепления безопасности европейских членов НАТО. Кроме того, там непременно будет упоминание вероятности и желательности постепенного включения американской ПРО в существующую систему обороны НАТО, так, чтобы комплексный щит надежно предохранял Европу от вражеских ракет, с какой стороны бы они ни прилетели.
Что вы думаете об увязке российского согласия с американской противоракетной обороной с вопросом о принятии Украины и Грузии в НАТО? Какова официальная позиция Чехии в этом вопросе?
Так о том соедна, она просто сепаратнее.
Переговоры на эту тему ведутся в НАТО, но совершенно отдельно от других вопросов. Что касается предоставления Украине и Грузии плана действий по членству в НАТО, то окончательного решения пока нет. Позиция Чехии остается однозначной, долгосрочной и неизменной. Мы считаем, что двери в Альянс должны оставаться открытыми для желающих, которые выполняют условия приема. Расширение НАТО, включение в нее новых стран, ведет, на наш взгляд, к упрочению стабильности в регионе, укреплению безопасности и росту благосостояния в тех странах, в которых членство было предложено. Это в равной степени относится и к странам Западных Балкан, и к странам на восток от границ НАТО. В принципе, Чешская Республика решительно поддерживает дальнейшее расширение Альянса, но нет смысла в настоящий момент высказывать спекулятивное предположение об итогах Бухарестского саммита, о том, кому и что будет предложено прямо в Бухаресте или позднее.
Таковы ответы заместителя министра иностранных дел Чехии Томаша Пояра, который руководил чешской делегацией на переговорах США. Как мы видим, несмотря на определенные различия в понимании собственных интересов, в отношении дальнейшего расширения НАТО на восток между Чехией и Польшей принципиальных расхождений нет.
О позиции Европы в вопросе ПРО рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона в Бухаресте, где проходит саммит НАТО, программу ведет Ирина Лагунина. Как я уже сказала, один из центральных вопросов саммита НАТО – это роль этой организации в Афганистане и сохранение ее эффективности в этой кампании, при том, что европейские страны не всегда готовы направлять своих военнослужащих в особо опасные афганские провинции. Ситуация в Афганистане и в Ираке стала темой открытой дискуссии в Вашингтонском фонде наследия, проходившей в преддверии встречи в Бухаресте, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Открывая конференцию, заместитель директора Института международных исследований при фонде наследия Джеймс Карафано особо отметил взаимосвязанность афганской и иракской кампаний, которая придает им глобальный характер.
Прежде США фактически никогда не вели глобальных войн. Даже во время Второй мировой войны наша страна воевала отдельно против Германии и отдельно против Японии. С точки зрения Соединенных Штатов, происходящее в Ираке, Афганистане и сопредельном с ним Пакистане в высшей степени взаимосвязано в плане всеобщей войны с терроризмом. Победа над Аль-Каидой в Ираке важна для ее общего разгрома, учитывая, что для Усамы бин Ладена самоутверждение Аль-Каиды в Ираке – дело чести. К тому же, чем больше ресурсов мы сможем высвободить в Ираке, тем больше мы их сможем направлять в помощь Афганистану.
В преддверии Бухарестского саммита НАТО участники дискуссии выражали озабоченность тем, удастся ли этой организации усовершенствовать свою общую стратегию в Афганистане и более эффективно использовать вклад различных членов Союза в закреплении успеха миссии в этой стране, говорит сотрудница Центра азиатских исследований при фонде наследия Лиса Кертис.
Международные обязательства по обеспечению безопасности и стабилизации в Афганистане остаются твердыми. Однако различия в подходах к достижению общих стратегических целей угрожает целостности Союза. Саммит НАТО даст возможность еще раз подтвердить значимость миссии НАТО в Афганистане для европейской, американской и глобальной безопасности. США наращивают свое военное присутствие в Афганистане, направив туда, в основном на юг, 3200 морских пехотинцев. Соединенные Штаты доводят общую численность своего военного персонала до 29 тысяч человек, что почти равно численности остального контингента натовских международных сил содействия безопасности в Афганистане, представленного тремя десятками стран. Мы надеемся, что одним из результатов встречи в Бухаресте станет обязательство по предоставлению дополнительных войск со стороны других членов НАТО. В то же время заслуживает одобрения резолюция Совета Безопасности ООН 1806 от 20 марта, направленная на расширение полномочий нового представителя ООН в Афганистане. Хотя в последние 6 лет приток помощи в Афганистан обеспечил положительные сдвиги в здравоохранении и образовании, в сфере усиления государственных институтов эта помощь возымела меньший эффект. Вряд ли государства-донора будут получать от ООН рекомендации по использованию средств. И все же лучшая координация повысила бы прозрачность и согласованность процесса восстановления страны. Пока само правительство Афганистана не будет способно координировать донорскую помощь, эту роль должно выполнять представительство миссии помощи ООН Афганистану.
Лиса Кертис указала на прямое влияние событий в Пакистане на ситуацию в Афганистане.
Вашингтон должен воспользоваться политическими переменами в Пакистане, произошедшими после выборов 18 февраля, на которых победила демократическая оппозиция. Хотя новое гражданское правительство на первых порах постарается в определенной мере дистанцироваться от проамериканского курса, Вашингтон должен продолжать напоминать новому руководству об общих с Исламабадом интересах в сфере сдерживания террористической угрозы в Пакистане. Крупная победа на выборах светской пуштунской партии над прорелигиозными партиями в северо-восточной части страны может благоприятствовать политической изоляции движения талибов и элементов Аль-Каиды вдоль афганско-пакистанской границы. Однако блокирование общей террористической угрозы в пограничной провинции потребует многосторонних усилий, включая тесную американо-пакистанскую координацию действий, крупномасштабную экономическую помощь, высокоточные военные операции против террористических лидеров, всеобщие усилия по подрыву экстремистской идеологии, а также привитие нового уклада политической жизни для того, чтобы интегрировать этот регион в систему всей страны.
Бывший заместитель командующего силами НАТО в южном секторе Афганистана, канадский бригадный генерал Марк Хейнс, поделился своими афганскими наблюдениями.
Конфликт в афганском обществе очень неравномерен. Его можно представить в виде треугольника с углами, представляющими мятежников, правительство и силы НАТО. В центре треугольника население страны, правительство и повстанцы борются за достижение консенсуса с населением. Талибы пытаются вернуть себе контроль над страной, дискредитировать правительство и НАТО, ведут пропагандистские кампании. До определенной степени это им удается. Кроме талибов, нашими врагами в этой стране являются коррупция, преступность и межплеменная вражда. В южной части Афганистана, в которой родилось движение талибов, сегодня живут 3 миллиона человек, почти половина из них молодежь в возрасте до 15 лет. В потенциале 500 000 человек в этом регионе могут стать бойцами талибов. В то же время надо учитывать, что пуштуны, составляющие большинство населения региона, контролируемого талибами, прагматики, они устали от конфликтов и хотят мира. Когда я приехал в Афганистан, мне говорили, что 20% афганцев – сторонников правительства, 20% за талибов и 60% занимают выжидательную позицию. Через 9 месяцев у меня сложилось убеждение, что центральное правительство поддерживает больше афганцев, чем принято считать. У афганцев в системе приоритетов сначала своя семья, затем свое племя, уж затем идеология и религия. Поэтому при проведении операции НАТО важно убеждать простых афганцев в том, что международное присутствие принесет им стабильность.
Генерал Хейнс добавляет, что талибы заполняют на юге вакуум, созданный скорее слабым правительством, чем сильным повстанческим движением. Он говорит, что необходимо способствовать тому, чтобы правительство в Кабуле распространяло свое влияние и на отдаленные провинции. По его мнению, хорошее управление – это то, что убеждает жителей Афганистана, что их страна в безопасности и у нее есть будущее. Выступивший на дискуссии в Фонде наследия директор Центра международной безопасности и оборонной политики RAND Corporation Джеймс Добинс назвал поразительным то, что до недавнего времени американская администрация не видела взаимосвязи между Ираком, Афганистаном и Пакистаном.
После терактов 11 сентября 2001 года США решительно вошли в Афганистан. Победа была быстрой и обманчиво легкой. Режим сменился, вся кампания заняла несколько недель. Это ободрило администрацию и народ США. Казалось, все можно повторить сравнительно малой кровью, теперь в отношении Ирака. Результатом стало, как мы знаем, определенное смещение фокуса от Афганистана и, возможно, что еще более важно, от Пакистана, на территории которого продолжала укрываться и крепнуть Аль-Каида. Мне кажется, что если бы мы не начали поход на Ирак, на Афганистан было бы направлено больше ресурсов. Быстрее бы шло восстановление страны, и талибы бы не смогли опять поднять голову, как это происходит сейчас. Но, похоже, сейчас Белый дом начинает понимать, что в подобной ситуации для достижения цели необходимо большое количество ресурсов в течение долгого времени. Мне представляется важным то, что, по сути, в Афганистане мы имеем дело с пуштунским повстанческим движением. Большинство пуштунов живет не в Афганистане, а в Пакистане, где их права ущемляются. Но пакистанцы предпочитают, чтобы пуштуны реализовывали свои амбиции в Афганистане. Это подчеркивает, насколько остро США, НАТО и международное сообщество в целом нуждаются в интегрированной стратегии. Она должна не только сводиться к военным операциям, но и обращаться к сути проблемы талибов и аль-каидовцев, укрывшихся на огромной неуправляемой территории вдоль афганской границы в Пакистане.
Вскоре после саммита НАТО в Вашингтон вновь сосредоточит внимание на Ираке. Глава кафедры изучения стратегии Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Энтони Кордесман с большой тревогой говорит о том, что иракская стратегия Белого дома в обозримом будущем вызывает у него ряд серьезных вопросов. Сам Кордесман не раз бывал в Ираке и в целом на Ближнем Востоке.
Поездки в Ирак или в Афганистан дают то, чего не видно в Вашингтоне. Они дают чувство реальности. Именно на реальность следует опираться, а не увлекаться планированием цифр и показателей на следующий год. Надо принимать в расчет необходимость переходного периода в Ираке, а также иметь сильную команду специалистов по этой стране. После 3 лет войны, неэффективных действий и дорогостоящих ошибок, такая команда у нас появилась в лице генерала Петриуса и посла Крокера. Но сохранится ли она в ближайшем будущем? Крокер уже заявил, что покинет пост посла до прихода новой администрации. Другая проблема – в нашей команде национальной безопасности в Вашингтоне. Она никогда не была сильной, всегда испытывала глубокие расхождения во мнениях и перетряски в своем составе. Новая же администрация не сможет сформировать собственную команду до середины 2009 года. И мы должны тщательно подумать над скрупулезным планированием переходного периода. Уже сейчас следует решать степень нагрузки на наши силы в Ираке, если они будут оставаться там. Сегодня мы не способны решить суннитско-курдскую проблему. Мы не можем передислоцировать часть наших сил на юг Ирака. Мы также не можем укомплектовать группы гражданских советников в Ираке и в Афганистане. Легко говорить о подкреплении борьбы с терроризмом политическими, культурными и идеологическими действиями. Но у нас для этого нет ни людей, ни опыта. Если мы хотим добиться успеха в Ираке, то администрации и Конгрессу предстоит заняться решением этих проблем в нынешнем и в будущем финансовых годах.
Энтони Кордесман говорит, что нынешняя администрация никогда не представляла общественности логически последовательного плана по Ираку или по Афганистану, не объясняла, каковы будут обязательства и потери, что понадобится в будущем для достижения успеха. Поэтому президенту США, который будет избран в ноябре, предстоит создать принципиально иную атмосферу лидерства. Пока же, по словам видного эксперта, вероятные кандидаты в президенты не предлагают ничего, кроме риторики.
За дискуссией по поводу Афганистана и Ирака в Вашингтонском фонде наследия следил Алан Давыдов. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона в Бухаресте, где проходит саммит НАТО, программу ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид. То есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Бухаресте сегодня открылся саммит НАТО. Среди главных тем встречи вопрос об отправке дополнительных войск в Афганистан и возможность присоединения Украины и Грузии к программе вступления в Североатлантический союз. Депутаты Государственной Думы России одобрили во втором чтении закон, ограничивающий возможность проведения референдума. Россия не допустит, чтобы Косово стало полноправным членом ООН, заявил, выступая в Госдуме, министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, признание независимости Косово противоречит уставу ООН и базовым документам ОБСЕ. Россия намерена добиваться экстрадиции экс-главы Роснефти Михаила Гуцериева, который по данным следствия находится в Великобритании. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов и незаконной предпринимательской деятельности. В Пензенской области представители властей продолжают переговоры с затворниками, остающимися в пещере. В подземелье сейчас находится 11 человек. Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанки не исключил спада американской экономики в первом полугодии 2008 года. Выступая перед членами Конгресса, Бернанки впервые признал, что рецессия возможна. Великобритания предоставила политическое убежище российской журналистке Елене Трегубовой. Россия направила первую партию гуманитарной помощи для Косово. Самолет МЧС доставил сегодня в Белград около 40 тонн продовольствия, детское питание и рыбные консервы. Оппозиция в Зимбабве заявляет о победе своего кандидата на выборах президента, состоявшихся в субботу. По данным Движения за демократические перемены, его лидер, оппозиционный кандидат Морган Цвангирай, набрал более 50% голосов, в то время как многолетнего президента страны Роберта Мугабе поддержали менее 44%. Официальные результаты выборов до сих пор не объявлены. Жители Кубы активно скупают в магазинах DVD-плееры, мотоциклы и другие промышленные товары, свободная продажа которых в годы правления Фиделя Кастро была запрещена.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Бухаресте Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Аналитический журнал. Далее в выпуске. Материальные аспекты диктатуры Рамзана Кадырова и наука. Как изменится земная фауна из-за потепления климата. На прошлой неделе в интернете появилась запись поездки кортежа Рамзана Кадырова, сделанная камерой мобильного телефона. Человек, пожелавший не называть свое имя, скрупулезно отснял весь караван машин, сопровождавший чеченского лидера в поездке по республике. Оказалось, что кавалькада, летевшая со скоростью около 170 км в час, состояла из 52 автомобилей, значительная часть которых – дорогостоящие внедорожники. В главе кортежа находились 9 Porsche Cayenne и 8 Lexus'ов. Разные BMW и Мерседесы в расчет можно просто не принимать. О том, как передвигается президент Чечни, и о ситуации на дорогах республики, рассказывает Андрей Бабицкий.
На прошлой неделе Рамзан Кадыров на встрече с главой ГИБДД Чечни Шамханом Днилхановым объявил о необходимости наводить порядок на дорогах республики. Чеченский лидер обвинил сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения в том, что они в числе первых нарушают все установленные правила и порядки, способствуя созданию ситуации, которую Кадыров охарактеризовал как беспредел. Перечень мер, которые должны улучшить положение, пока не обнародован, если вообще подготовлен, но уже можно говорить об одной удивительной находке в сугубо кадыровском стиле. Так, дежурство на дорогах будут нести теперь не только автоинспекторы, но и священнослужители. На них, видимо, возлагается обязанность возбуждать в нарушителях правил дорожного движения страх Божий. Чем объясняется, что Кадыров обратил внимание именно на этот вопрос? Спросил я чеченского журналиста Лёму Саидова.
Рамзан Кадыров практически еженедельно вытаскивает какую-то проблему и демонстрирует жителям республики, что он занимается решением очередной проблемы. В поле зрения Рамзана Кадырова попадают самые разнообразные проблемы, начиная от рождения детей, кончая открытие международного аэропорта. В общем, вот такие огромные проекты. Последний раз он обратил внимание именно на ситуацию на дорогах республики. Это связано, в общем-то, с двумя причинами. Дело в том, что после того, как российские войска ушли на свои базы, на места постоянной дислокации, чеченцы почувствовали, что этот пресс несколько ослаб, который действовал, и они почувствовали себя немножко вольнее. А это сразу отражается именно на дорогах республики. Можно сказать, что практически каждая семья, которая получила компенсацию за утерянное жилье, прежде всего приобрела автомобиль. И на дорогах Чечни стало очень много автотранспорта, естественно, за руль садятся в основном молодые люди, которые не имеют ни опыта вождения, может быть, даже и не сдавали на права. И поэтому создалась такая ситуация, когда ежедневно на дорогах республики погибают люди. Причем погибают молодые люди, и Кадыров говорит о том, что ситуация похожа на военную ситуацию. Он говорит, что нельзя позволить, чтобы чеченцев погибало и в мирное время ровно столько, сколько и на войне. Да? А с другой стороны, таким образом Кадыров завоевывает себе очередные политические дивиденды, потому что он, хотя и молодой, но как отец нации, заботится не только о том, чтобы обеспечить себя властью, но и о людях, о здоровье людей, о том, чтобы республика процветала и так далее.
Но не только чеченские лихачи становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. Источником аварии остается наличие в республике войск Министерства обороны. Тяжелая техника, бронемашины и военные грузовики передвигаются не только в сельской и горной местности, но и в городах республики.
Дело в том, что российские части находятся не только в горной части, в Венянском районе, на Жаюртовском и так далее. Они находятся и в городе Грозном, прямо в центре Грозного. И, естественно, они передвигаются на своих боевых машинах, и это приводит к частым инцидентам с мирным населением. Как заявляют чеченские власти, большинство тяжких дорожных происшествий случались именно при участии военных. Только с начала этого года на дорогах республики погибло как минимум 6 человек по вине российских военных. Хотя в прошлом году такой инцидент с трагическим исходом был только один. Возможно, инциденты с участием военнослужащих чеченской национальности не учитываются постольку, поскольку тут действуют уже адаты, разборки идут именно между семьями. Но, тем не менее, хорошо известно, что именно чеченские военные, которые состоят вот в этих батальонах север, запад, юг, восток, они совершают огромное количество правонарушений. С их участием происходят инциденты, которые иногда заканчиваются стрельбой. Эта проблема там существует.
Чеченский журналист Лёма Саидов считает, что существует противоречие между желанием Кадырова навести порядок на дорогах и тем, как он сам перемещается по республике.
Все в республике видят, как сам Рамзан Кадыров передвигается по дорогам Чечни. Это длинные кортежи, причем они мчатся на огромной скорости, перекрываются дороги. Такого никогда в Чечне не было. Поэтому вот это новшество противоречит не только установкам, которым призывает Кадыров, но и вообще чеченским обычаям и традициям, чего не было никогда. Вот в советские времена, например, партийные боссы Чечено-Ингушетии передвигались по территории республики без особой помпы на Волге. Волгу сопровождала максимум одна машина и машина сопровождения госавтоинспекции. Насколько мне известно, первым, кто обзавелся вот таким кортежем, был это Джохар Дудаев. Правда, он тоже ездил сначала на девятке, потом на Волге и дальше виды. Где-то через год, через два, уже когда обзавелся настоящим окружением, тогда только появились вот эти вот... У нас они называются цигур, люди, которые служат фоном, выполняют какие-то мелкие задачи, освободить дорогу, открыть дверь, такие вот вещи. Следующий президент, который встал на место Джохара Дудаева, Зелимхан Яндарбиев, вообще, кажется, имел одну машину, и никто, собственно, особо и не видел, как он передвигается. И к тому же, сразу после войны он попал в дорожную аварию, был прикован к постели, и все время, вплоть до президентских выборов, пролежал в постели. Что касается Масхадова, Масхадов очень быстро потерял возможность передвигаться по территории Чечни, поскольку запад, юго-запад для него был закрыт, там были ваххабиты, не ваххабиты, в общем, такие пестрые банды, которые как бы никого не пускали на свою территорию. Ареал его обитания ограничивался вот президентским дворцом в центре Грозного и Старопромысловским районом, где он в последнее время проживал со своей семьей. Насколько я помню, Ахмад Кадыров, конечно, имел сопровождение, но передвигался тоже как бы скрытно, потому что время было тревожное.
Чеченский журналист Мансур Муратов из Грозного в статье на сайте kokazostimes.com, посвященной выездам Кадырова, пишет: «Никто из прежних руководителей Чечни позволить себе этого не мог, и не только по экономическим соображениям, потому что понимали, пренебрежение горским этикетом гибельно сказывается на репутации любого руководителя. Беззастенчивая демонстрация власти избыточного богатства, полученного зачастую неправедным путем, всегда осуждалась горцами, которые превыше материальных ценностей ставили скромность и честь, понимаемую в том числе и как честность». Председатель Союза автомобилистов России Дмитрий Альшанский считает, что просто поменялись времена, и теперь снято ограничение на использование автотранспорта различных марок госчиновниками. Ничего плохого в этом Альшанский не усматривает.
При социализме все было расписано до миллиметра. Зампреда Совмина СССР ЗИЛ, министр СССР Чайка. Первый секретарь обкома, руководитель области Чайка, руководитель района Волга. Не мог секретарь обкома ездить на Мерседесе или на Зиле. Сейчас рухнули критерии, плюс появились внебюджетные фонды. появилась масса возможностей купить зарубежный автомобиль, его эксплуатировать. У нас важнейший принцип права – разрешено все, что прямо не запрещено законом.
Дмитрий Альшанский также считает, что с точки зрения закона к Кадырову не может быть никаких претензий.
Этот вопрос скорее организационно-психологический, а не юридический. Понимаете, если с губернатором едет, к примеру, два вице-губернатора, то значит будет 5 машин в кортеже. А представляете себе, что все начальники управлений и все руководители районов после совещания едут куда-то. Ну, например, смотреть новый аэродром или новый театр. Вот вам и будет 25 машин в кортеже. Поэтому это воля человека стать в хвост машине другого человека. Вот если вдуматься. Я просто знаю чиновника, я его спрашиваю, а что ты едешь? Он, а на всякий случай, а вдруг какой-то вопросик возникнет. И вот он тоже появляется, пусть не 52-м, а 38-м в этом кортеже. Это не может быть ограничено никаким законом. Или наоборот, заставить нельзя. Поэтому ни в меньшую, ни в большую сторону заставить нельзя количество машин. Дальше. У нас сказано в правилах дорожного движения, что если на машине, вот если простым языком, не по научным, а простым, если есть сирена и колпак на крыше, то может реветь и всех раздвигать, и все должны останавливаться и пускать. А если два колпака, тем более синий и красный, тогда все должны останавливаться и вообще там замереть. Значит, естественно, что если есть руководитель любого региона нашей страны, то у него есть возможность поставить машину или ГАИ, или там других спецорганов перед своей машиной, которая будет всех раздвигать. Поэтому вот уже юридически можно подвести. Раз, дали. Если у нас есть республики, области нашей страны, где стрельба вспыхивает, где есть еще какие-то элементы бандитизма, более неспокойные, чем с Божьей помощью столица, целесообразно кому-то, внутренним войскам ФСБ, охранять людей, которые могут быть подвержены нападению. Например, даже детей везут в детсад, наверное, целесообразно дать им бронетранспортер, если мы подозреваем, что там могут быть боевые действия. Поэтому, опять-таки, дать множество охраны, это вопрос целесообразности действий органов. И никогда за то, что здесь пересолил, не накажут, а наоборот скажут молодец. Потому что в одном случае это дети, в другом случае это госчиновники, в третьем случае это комиссия Генштаба. Поэтому всегда, я думаю, охрана должна поощряться. Теперь следующий вопрос. Скорость. Вам любой специалист из спецслужбы скажет, что для того, чтобы снайпер не мог прицелиться, специалист не мог прицелиться, неважно из чего, из винтовки или из гранатомета, скорость должна превышать 120-130 километров и далее. Чем меньше скорость, тем легче создать помеху, тем легче прицелиться. Во всех странах мира специалисты по охране требуют большого количества машин, чтобы нельзя было сориентироваться, а президент США где, там по аналогии с голливудским фильмом, а где там министр такой-то, генерал такой-то. Большое количество машин, во-первых, делается для того, чтобы нельзя было понять, где искомое лицо, во-вторых, машины носят характер заслона, да, одна закрывает другую, и в-третьих, скорость важна. Таким образом, большое количество машин и большая скорость обусловлены спецификой действий спецслужб во всех странах мира. Вот что мне сказали в личной беседе специалисты.
Выложенный на прошлой неделе в YouTube ролик с кадыровским кортежем широко разошелся в русском интернете, благодаря в том числе и комментарию, оставленному в своем электронном дневнике лидером молодежного яблока Ильей Яшиным. Тот подсчитал примерную стоимость машин сопровождения. Дам неполную цитату. Состоит кортеж из следующих автомобилей: BMW 530 – 2 штуки, Porsche Cayenne – 9 штук, Mercedes-Benz S-Class – 2 штуки, Lexus LX 470 – 8 штук, еще около 30 машин, среди которых половина десятки, половина сборная солянка из пятерок BMW, Mercedes G-класса, пара Волк и тому подобное. Примерная стоимость кортежа Кадырова – 2 миллиона евро.
О материальных аспектах диктатуры Рамзана Кадырова рассказывал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». В прошлой передаче мы говорили о причинах появления твердого скелета у морских организмов. Одной из версий, которую рассматривают ученые, является изменение химического состава воды в период оледенений и потеплений. О том, какие исследования позволяют палеонтологам сделать прогнозы на будущее развитие экосистемы, и о том, как может измениться фауна на нашей планете в результате сегодняшнего потепления, рассказывает научный сотрудник Университета Сарагосы, доктор биологических наук Андрей Журавлев. С ним беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Есть еще один интересный процесс. Меня просто заинтересовало это дело, читая современную литературу о том, что сейчас происходит. Обратил внимание, что повышается частота, интенсивность и мощь ураганов. Обрушиваются на Северную Америку тайфуны, в Тихом океане, которые обрушиваются на Японию. Но ураганы, они настолько мощные природные явления, что они оставляют после себя очень хорошие следы, в том числе в морских осадках. Они так и называются темпеститы, ураганные отложения. Если помните, буря Шекспира, она по-английски звучит темпист, буря. Вот английское слово темписты взято для определения этих пород. Я взял и посчитал, что у нас происходит с этими карбонатными темпеститами. Они есть не только в карбонатных породах, но там сложнее их находить и интерпретировать. А здесь они очень четкие. Плоские карбонатные гальки в наваленные, беспорядочно лежат и прекрасно видны. Вот оказывается, что когда у нас эпоха холодная, этих отложений почти нет, а по мере того, как у нас теплеет вот этот переход, у нас просто огромная концентрация в тропических областях этих темпеститов. Если их положить на карту, соответственно, еще того времени составленную, то получается картина просто идеально соответствует тому, что мы видим сейчас. То есть это доказывает, что вот это потепление происходит. Но важный еще момент, что сильно повышается содержание углекислого газа в атмосфере. Это, опять же, мы можем сказать о характерном карбонатном породе, потому что он напрямую всегда углекислый газ, он у нас в карбонате так или иначе сказывается. Но вопрос здесь другой. Углекислый газ, он является ведущим звеном. Из-за него у нас повышается температура. Или наоборот, повышается температура, и у нас становится больше углекислого газа. Здесь можно и так крутить. То никто сказать не может. То есть то, что повышение углекислого газа отражает повышение температуры, это несомненно. Вот, что из них первично, что из них вторично, никто сказать не может.
Это тоже по составу карбонатных отложений.
Это тоже по составу карбонатных отложений.
Концентрации углекислого газа, да?
Вот в первую очередь как раз по тому, что у нас становятся скелеты в основном из низкомагнезиального кальцита. Появляются темпеститы, чтобы они образовались, нужно, чтобы эти породы быстро литифицировались, затвердевала, чтобы вот эти сохранились навороченные структуры. А для этого нужен низкомагнезиальный кальцит, он более устойчив. Как только он появляется в избытке, так появляются у нас эти разницы.
Андрей, а вот вы могли бы импровизационно сделать какой-то прогноз на будущее? Как повлияло бы на сейчас уже на имеющуюся у нас скелетную фауну, которая сейчас у нас есть на планете, огромный запас пресной воды, вот если потепление все-таки примет какие-то действительно угрожающие масштабы, и произойдет аналогичный выброс пресной воды на континент, прежде всего в океан?
Ну, сейчас все-таки не столько много пресной воды там сконцентрировано, как было в венское время вот на рубеже до Кембрии и Кембрии, поэтому скажется, конечно, но не до такой степени. Проблема здесь в другом, что по мере того, как происходит потепление, у нас повышается испаряемость, прежде всего, в экваториальных зонах океана, а потом это за счет конвективных потоков все уходит к полюсам, и там начинает откладываться. То есть в первую фазу потепления у нас идет не таяние ледников, это на самом деле, а их намораживание. Мы как раз сейчас переходим к этой первой фазе, если это действительно длительное потепление. Несколько лет геологического времени – ничто. Поэтому ни о чем судить нельзя. То есть сначала у нас будет намораживание, а потом только начнется настоящее таяние ледников. Но опять же, не стоит слушать прогнозы, когда говорят, все затопит. На самом деле, даже в самые такие теплые эпохи, вот скажем, меловой период, где-то 70-80 миллионов лет назад, когда ледниковых шапок не было совсем, видимо, уровень воды был на 250 метров всего выше нынешнего. 250 метров – это все-таки не по самый Арарат. Арарат – это у нас почти 5000. Ну, кроме того, меловой период был еще очень специфическим, поскольку было очень много океанов. А в океанах есть срединно-океанические хребты. И основной причиной повышения уровня моря является как раз не таяние даже ледников, а это рост вот этих срединно-океанических хребтов. Потому что когда они растут, они выталкивают, соответственно, вот эту океаническую воду на поверхности, из-за чего материки погружаются под воду. Сейчас такого нету. То есть сейчас, если и будет рост уровня воды, то незначительный в пределах, наверное, первых десятков метров. При нынешнем положении материков и океанов. Чего-то, конечно, затопит, какие-то островные государства, часть там Западной Европы, которые находятся ниже уровня моря. Сибирь пострадает, в какой-то степени, потому что и там, и Мыр, и Западная Сибирь — это, в общем-то, большие низменности. Кто-то там недавно заявил, что, наоборот, вот в Сибири люди должны спасаться, так вот с точностью да наоборот. Западную Сибирь даже геологи называют несостоявшимся океаном. Там, в значительной степени вся на уровне моря находится.
Но все равно ожидать каких-то серьезных сказочных изменений в развитии фауны в таком случае
нет,
не стоит.
Нет, обязательно стоит. Стоит. Вот пресная вода, она, прежде всего, опять же, для самой ранимой биоты, то есть для рифовой биоты, очень вредна. Когда в Австралии, скажем, происходят крупные наводнения, бывает там и такое, не только пожары. Несчастная речка Мюррей, которую в обычное время можно перешагнуть, выходит из берегов, и огромный сток воды устремляется из других речек в Западной Австралии, в Восточной Австралии, к Большому барьерному рифу, то начинается, соответственно, тоже гибель всей вот этой рифовой фауны, потому что этого опреснения она совершенно не переносит. А, скажем, те же ирригационные работы, которые где-то в 70-е годы начали во Вьетнаме, они с тех пор, в общем-то, продолжаются в связи с посадками риса, они привели к полной гибели рифов у берегов Вьетнама. Там же не так давно, в 70-е годы, тоже были рифы с довольно богатой фауной. Но за счет своей ирригации они все это уничтожили, потому что у них то, соответственно, соленость воды резко падает, реки зарегулированы, это производит сбросы воды сильные, все это устремлялось к ближайшим рифам.
Скажите, Андрей, а каковы все-таки взаимоотношения между открытой недавно, вот только что, докембрийской скелетной фауной, вот всеми этими мелкими странными скелетиками, и фауны венской, которая была известна ранее? Крупные мягкотелые сегментированные организмы.
Я никакой общности между ними не вижу. Они как бы существовали параллельно, сами по себе. Одна жила в каких-то песках, насколько я представляю, она в них была даже погружена, в этих песках. Что это такое, я понять вот до сих пор не могу. Нет, с моей точки зрения, совершенно непонятные эти вещи. Во-первых, они и растут не как животные, в принципе, и живут не как животные. На современных животных они ни на каких не похожи совершенно. Я даже лет 15 назад написал статью, что они, скорее всего, гигантские простейшие. Меня так наскучило то, что их все время пытаются привязать к каким-то современным типам, что я бросил в народ такую провокационную статью. С тех пор она стала парадигмой. Но есть действительно такие гигантские, простейшие, на дне современных океанов, очень глубоководные, где-то на 3000 метров ниже уровня моря живут, до 6000, до полуметра достигают размеров в диаметре. Это все всего-навсего одна клеточка. Но на самом деле эта клеточка очень своеобразно размазана внутри такого скелетного образования. Сеть трубочек превратилась, и тонким слоем все это на полметра размазано. То есть можно их сравнивать с такими дикарскими зверями. Я говорю, ну они живут в совершенно разных средах, с преобладанием песочка любили все эти дикарские организмы, а это сугубо карбонатные организмы. И среди них, вот по микроструктуре, мы действительно видим какие-то предковые формы, ну, по крайней мере, в узком смысле моллюскоидная группа там напрашивается с их с перламутровой микроструктурой, но нет больше ни у кого. Есть там у брахиопод что-то похожее, есть у мшанок что-то похожее, но это, опять же, все моллюскоидные группы. Как их сейчас называют, я скажу очень неприличное слово, трахофорозои. Это животные с трахофороподобной личинкой. Вот все моллюски, брахиоподы, мшанки, они имеют вот такую личинку, и они вот имеют вот сходные микроструктуры. Можно говорить, что это предок для этих групп. Может быть, они еще тогда были едины в одном лице, все три.
Понятно. Потому и что... появились они за 10 миллионов лет до начала Кембрия.
Появились они в одно время с идиакарской фауной, и даже раньше. Потому что если мы возьмем разрезы на Намибии, то у нас сначала появляются скелетные формы, а потом только дикарская фауна.
Ну, это может быть в Намибии, а так вообще вроде бы дикарская фауна, она раньше, чем за 10 миллионов лет.
Ну, дикарская фауна, ну...
там где-то за 50, за 60 миллионов лет.
Нет. 600 миллионов лет – это у нас венское оледенение, а дикарская фауна у нас от 550 миллионов лет. То, что есть до этого, между 550 и 600, там есть какие-то плоские образования, которые кто как интерпретирует. Но есть еще одна интересная группа, которая в то же время появляется. Опять же, собрал я их очень давно, 15 лет назад как минимум, но до сих пор они лежали, тоже не знал, как к ним подойти. Но обычно то, что находят в Индии, если это не дикарская фауна, а в то же время бескелетная, то считают, что это следы. Действительно, длинные какие-то вытянутые образования, членистые, извилистые, напоминают следы. Но когда к ним присматриваешься, оказывается, что эти следы, они как бы растут. Животное, которое следы оставляет, оно хоть и растет, но это на размере следа никогда не сказывается. Они ветвятся, следы тоже не ветвятся. Но представляете, там, скажем, полз червяк, оставлял след, вдруг он раздвоился. Ну, не бывает такое. Начал я смотреть, кто может раздваиваться. Так и обнаружил одну очень интересную группу, которая молекулярными биологами считается как бы предшественники всего. По молекулярной биологии они общие предки для животных и грибов. К нам ближе, это все-таки не растения, а грибы. Наши ближайшие родственники среди прочих организмов. И вот среди грибов есть такая своеобразная группа, которая слайм молдс, как по-русски называется? Слизневики или миксомициты. Они живут как маленькие амебки. Но когда они все выедают на определенном участке, амеба, она далеко убежать не может. Чтобы перебраться быстрее в другой участок, где много пищи, они сбегаются все вместе и образуют нечто очень похожее на слизень. Почему их и называют слизневиками? Потому что вот животное как слизень. Мы видели, наверное, на даче ползают такие гады. Ну, где-то в пределах 3 миллиметров у него длина. И вот он ползет. И что интересно, что эти амебы, они физико-химические барьеры преодолевать не могут. Там чуть-чуть обстановка меняется, влажность, скажем, ну, какой-то химизм среды меняется, все. Амеба встала, слизень проползает. То есть вот эта такая своеобразная временная многоклеточность, она позволяет преодолевать барьеры и уползать на гораздо большее расстояние, чем может отдельная амеба убежать. Но более того, пока этот слизень ползет, у него там есть такая направляющая амеба, которая выпускает ложноножку и щупает, как бы куда ползти, выбирает, проверяет химизм, опять же, среды. Она может делиться. Вот когда она делится, весь слизень тоже распадается на две части и расползается в разные стороны. И все это оставляет следы. Вот когда мы сравнили вот эти следы с тем, что у нас, оказалось, очень похоже. И вот если эти звери были, соответственно, предковыми для вообще грибов и многоклеточных, то у нас очень хорошая такая устраивается система от слизневиков, потом появляются грибы и многоклеточные вообще, потом эти многоклеточные уже делятся на моллюскоидов, другие типы, и потом уже настоящих моллюсков, брахиопод, членистоногих и так далее. И вот это все происходит где-то в течение 100 миллионов лет.
С научным сотрудником Университета Сарагосы Андреем Журавлевым беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Говорит Радио Свобода, вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу www.svobodanews.ru. А над этим часом работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Валь. В пресс-центре саммита НАТО в Бухаресте выпуск вела Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кто политизирует историческую проблему Голодомора на Украине? Об этом говорим с историком Роем Медведевым и правозащитником Александром Черкасовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы поддерживаем присоединение Украины и Грузии.
Просто деды помолодеют, а дедовщина останется. Избавиться от дедовщины указа президента.
Они посчитали, что это знак свыше и что четвертый раз.
Хамас и раньше широко использовал неизвестных детских персонажей для пропаганды среди маленьких палестинцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода.